РИТ Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Курск. Трагедия 41-го года. Новое свидетельство. Самара. Рыболовы готовятся ко всероссийскому митингу. Казань. Ислам – это религия свободомыслящих людей. Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В канун памятной для всех россиян даты 22 июня 1941 года в Курске были опубликованы фрагменты дневника жительницы Курска Александры Михалевой. Этот дневник она вела даже тогда, когда была увезена на работу в фашистскую Германию. Об этом документе военного времени рассказывает наш корреспондент Вадим Медовщиков.
Не так давно в курской газете «Друг для друга» были опубликованы дневники курьерки Александры Михалевой, которые она вела с 1939 по 1949 год. Это не учебники истории, которые можно отредактировать. В этих тетрадях часть жизни молодой советской девчонки, собравшейся поступать в Курский пединститут, но вместо лекций, угодившей на принудительные работы в Германию. Жизнь в барагах, работа на револьверном заводе, первая любовь на чужбине – все это реальная жизнь человека, им же и описанная. Из дневника Александры Михалевой, год 1942.
5 июня. В 6 часов утра тронулся поезд Курского вокзала. В нем русские молодые люди, отправляющиеся в Германию работать. Едем в товарном вагоне. 43 девочки. Спим все в повалку на соломе. 12 июня. Пришли шефы разбирать рабочую силу. Наш хозяин повел нас на вокзал. Красивый, большой, освещенный. Едем в другой город. В вагоне произошел интересный случай. С нами две русские стали показывать нам фото немецких солдат. Оживленно разговаривая и кушая бисквит, в вагоне ехала немецкая девушка. Когда одна из фотокарточек была в моих руках, она подскочила и выхватила ее у меня из рук и покраснела. Изменившимся голосом спросила, от кого фото? Русская, растерявшись, ответила, мой друг. Немка что-то сказала своему знакомому, тот отобрал все фото, объяснив, что немецкий солдат не должен дарить свои карточки, иначе ему отрежут голову. Но мы поняли, что немецкий солдат был женихом той девушки. 13 июня. Горько было смотреть, как русские, украинцы и другие рабочие ели суп, избивая друг друга с ног, бежали к немецкому повару за добавкой. Вернемся ли мы когда-нибудь домой? Какова наша будущность?
Автор этих строк умерла 14 лет назад. О том, как попали дневники в редакцию и нашли своего читателя, рассказывает журналист Оксана Саницкая.
На самом деле это моя журналистская удача. С этими дневниками ко мне подошел мой друг и сказал, почитай, пожалуйста. Бабушка умерла, передала эти дневники, эти записи по наследству старшему внуку, чтобы они ни в коем случае не потерялись, не исчезли, чтобы они когда либо были изданы. Чувство, с которым я читала эти дневники, оно непередаваемо. Очень тяжело было читать, очень волнительно. Сначала я как-то медленно их читала, а потом до такой степени захватывала. Было очень интересно, что же впереди. И, кстати, когда я их закрыла, я помню это чувство такой тоски, потому что все, я дочитала. Я дочитала, наверное, самый лучший роман, который мне когда-либо приходилось держать в своих руках. Было невероятное ощущение. То есть так я не расставалась ни с одной книгой. Было чувство, что я познакомилась с неким персонажем, который мне как подруга.
Дневника Александры Михалевой, год 1943.
30 января. Случилось редкое событие в нашей жизни. В лагере была беременная, подошло время родов. Ее на носилках перенесли в большую комнату. Девушка стонала, мне было жутко и больно за нее. Я напряженно ждала чего-то ужасного, но произошло все быстро и легко. Принимали роды Валя, Вера и Тони из нашей комнаты. Очень волновались. Но вовремя пришла немецкая акушерка и заботливо помогла. 6 февраля. Вечером умер новорожденный. Нам было и жалко его, и в то же время многие были довольны. Своим криком он не давал спать. Молодая мать, еще совсем слабая и больная, отнеслась к смерти ребенка равнодушно. 12 февраля. Вечером сообщили, что в воскресенье, то есть 7 февраля, немцы после двухчасового боя оставили Курск. Верно ли это, неизвестно. 20 ноября. Боже мой, что происходит кругом? В цеху молодые девчата гуляют со старыми немцами. Потеряли девушки стыд, гордость. Жизнь заставляет унижаться. Какой позор.
Но жизнь продолжалась. И в Германии Александра Михалева встретила свою первую любовь, чеха Юзефа. А перед самым освобождением ей признался в любви итальянец Уго, рассказывает журналист Оксана Саницкая.
Я опубликовала, наверное, одну сотую того, что я держала в руках. Дело в том, что я взяла за основу любовную линию. Были очень тяжелые бытовые условия, а там осталось очень много такого интересного, как они жили с клопами в бараках, как они недоедали, как забастовки проходили постоянно на кухне.
Из дневника Александры Михалевой, год 1945.
4 апреля. Мы с Уго вспоминаем наше знакомство. Нам придется расстаться, кончится война, я уеду в Италию, ты в Россию, говорит он. Может, ты в одно прекрасное время вместе со своей семьей приедешь в Италию, мы встретимся снова, как в сказке. Он написал мне песню, подарил фотокарточку и оставил адрес, я тоже оставила ему свой. 4 сентября. Погрузились в поезд, который шел в Курск. И вот он, родной вокзал. Сердце замерло. Январь 1949 года. Как давно не писала я в дневник. В моей жизни произошли изменения. У меня есть муж и маленький сыночек. 14 января 1947 года я вышла замуж. Мужа зовут Костя.
Это последняя запись в дневниках Александры Михайловой. Что будет с ними дальше, об этом говорит журналист Оксана Саницкая.
Я родственникам очень рекомендовала это все опубликовать, но у них нет возможности, поскольку нужно это все оцифровать, а это достаточно большой объем работы. Нужно как-то либо привлечь спонсоров, либо изыскать средства, а семья не имеет возможности на то, чтобы это опубликовать. А опубликование, оно будет стоить хорошие деньги, в принципе.
История остарбайтера Александры Михайловой имеет действительно счастливый конец. В ее семье никто не погиб. Она удачно прошла проверку НКВД, не попала в сталинские лагеря и прожила долгую счастливую жизнь. И вот еще один парадокс. Долгие годы Александра Ивановна занималась тем, что правила чужие рукописи, работая корректором в областной газете «Курская правда». Будут ли ее дневники изданы отдельной книгой? Это вопрос, на который пока ответа нет. Вадим Медовщиков для «Радио Свобода», Курск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рыболовы Самары перенесли свой митинг против распродажи водоемов на осень, поближе ко второму чтению нового закона о любительской рыбалке и парламентским выборам. Сейчас уже ясно, что трогательная забота властей о рыболовах – обман, рассказывает Сергей Хазов.
Намеченный на 18 июня общегородской митинг самарских рыболовов перенесен на сентябрь месяц. Как рассказали представители клуба «Самара Фишинг», такое решение принято для того, чтобы еще раз обсудить одобренные в первом чтении сам Самарской губернской думой местный закон о рыболовстве. Особенно много вопросов у рыболовов вызвала часть закона, где говорится о водоемах общего пользования и рыбопромысловых участках. Примыкающие к Васильевским островам места на Саратовском водохранилище вблизи Самары давно облюбовали ловцы судака. Но с принятием нового закона рыболовам непонятно, где можно рыбачить, а где нельзя, говорит председатель военно-охотничьего общества Василий Масюков.
Существует такой вид деятельности, как организация любительского и спортивного рыболовства. А в этом случае, как написано в этой же 24-й статье, гражданин должен взять путевку. А путевка выдается не только на услуги, связанные с рыбалкой, то есть гостиницы, лодки, там, так, но и за само право. И тут все водоемы могут стать платными.
По новому закону о рыболовстве, рыбалка будет платной на всех водоемах Поволжья. Рыболов Василий Масюков продолжает.
Все водоемы могут стать платными. Вы возьмите Ульяновск, половина Волги отхватили, отдали для рыбалки. Вы возьмите Казань, вы возьмите Чебоксары. Нет системы. За что надо бороться? Сделать водный биоресурс бесплатным, как в остальном во всем мире. Построй мне гостиницу, сделай причал, купи катер, лодку и бери с меня деньги вот за это. Но не бери с меня за то, что я рыбачу.
Власть совершенно не заботит, что платная рыбалка будет не по карману большинству простых людей, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, выступивший за доработку местного закона о рыболовстве.
Система законодательства в России национального устроена таким образом, что законы спускаются сверху. Все движения, которые делает власть в ответ на рыбацкие акции протеста, они не затрагивают отмены принципа платной рыбалки. Идет бесконечная замена одних декораций на другие.
С мнением депутата согласны и простые рыболовы.
Рыболовы Самарской области считают деятельность Росрыболовства преступной. Закон о рыболовстве направлен на истребление рыбных запасов на внутренних водоемах России. И этот закон должен быть отправлен на доработку.
Закон о рыболовстве со всеми своими поправками способствует не увеличению наших рыбных запасов, а наоборот направлен на его истребление. Все места нереста рыбы и наиболее удачливые рыбалки отданы промысловикам. Ясно, что они будут вычерпывать ее без всякого контроля со стороны Росрыболовства.
В мае на очередном заседании рабочей группы по обсуждению местного закона о рыболовстве депутаты губернской думы не приняли предложений представителей клуба «Самара Фишинг». Рыболовам даже не дали выступить на обсуждении закона в Думе. В ответ представители рыбацкой общественности вышли из состава рабочей группы по доработке местного закона о рыболовстве, заявив, что выскажут свои пожелания в сентябре на митинге протеста против платной рыбалки. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Ислам для свободомыслящих людей, зародившийся во второй половине 19 века, возрождается в Татарстане, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
Каждый седьмой россиянин является мусульманином. В этой религии, как, впрочем, и во многих других, существуют свои направления и течения. И это не только разделение на суннитов и шиитов. Ислам Кавказа сильно отличается от ислама казанских татар. Среди мусульман Поволжья и Урала распространено такое течение, как джадидизм, говорит преподаватель Российского исламского университета Данис Гараев.
Изначально это образовательная реформа была, то есть это изменение именно в образовательном процессе.
Джадидизм возник в XIX веке и распространился среди казанских и крымских татар и башкир. Усул джадид в переводе с арабского означает «новый метод». Связано это именно с реформой образования в исламе. До тех пор обучение в медресе было схоластическим и сводилось к простой зубрежке сур Корана. Основателем движения называют крупного общественного и политического деятеля мусульманских народов России Исмаила Гаспринского. Дарис Гараев полагает особенно важным, что сторонники джадидизма в образовательные стандарты стали вводить и светские предметы.
Джадидизм – это образ мысли определенный, такой достаточно свободный. Ты остаешься мусульманином, ты совершаешь пятикратный намаз, предположим, да, ты ешь халяльное мясо, там у тебя определенные нравственные взгляды, но при этом ты еще и, например, ученый, физик-математик.
Римма Гатина своим примером подтверждает слова Даниса Гараева. Она журналист, ведет активный образ жизни, ходит на работу, занимается семьей и домашними делами, но одевает платок-хиджаб. Она повязала его несколько лет назад и долгое время к этому готовилась. Римма считает, что девушка должна внутренне созреть для такого шага. Надев платок, мусульманская женщина берет на себя все обязательства, предписанные ей Кораном. Однако Римма подчеркивает, что такое положение принесло ей и немало преимуществ.
Это дает какие-то вот облегчения человеку. Какие-то вот плюсы, например, есть. Когда вот ты ходишь по улице, да, например, мужчины не станут навязываться, ведут себя более прилично и как-то с уважением относятся. Я вот почувствовала это на себе. Даже вот есть среди знакомых уже по-другому нас смотрят на себя, как-то уже, когда я в платке была, когда не в платке была.
Если прочитать Коран, то там невозможно найти ничего, что давало бы основание причислять ислам к агрессивной культуре. Ему также близки идеи сострадания, проповедуются общечеловеческие ценности. Агрессия и нетерпимость свойственны радикальным религиозным течениям и не только исламским. Их создают отдельные толкователи. Сторонники джадидизма как раз и проповедовали развитие духовное, призывали идти в ногу со временем. Данис Гараев полагает, что основной причиной появления джадидизма является конкуренция.
Как крымские татары, так и казанские татары, мы как бы жили и живем по стыке. А когда люди живут на стыке цивилизации, необходимо быть конкурентоспособным. Соседство даже не просто с русскими и христианской культурой, просто соседство с другими, да, так называемыми другими, да, с другой культурой, оно всегда стимулирует для того, чтобы стать лучше. Просто хоть не хочется быть хуже.
Так получилось, что на данном историческом этапе европейская цивилизация оказалась в авангарде прогресса. Поэтому является естественным, что сторонники джадидизма своей обновленческой деятельности ориентировались на ее достижения. Джадидизм – это не желание отобрать у кого-то что-то, а желание сделать не хуже. Работу над самим собой и называют секретом татарского менталитета. Это, по мнению Даниса Гараева, объясняет и причину, почему джадидизм возник именно в их среде.
Проблема в том, что все это закончилось в 17 году. Вот волна, которая началась до революции, она прервалась. Проблема в том, что у нас вот это вот поколение, оно как бы, ну, оно только начало формироваться, еще не появилось, не появились вот эти физики, математики так, и прочее, да, которые учились в этих джадидских мадресе.
Сейчас многие вспоминают, что у народа была своя культура, своя религия. И этот слой обеспокоенных людей все более возрастает, причем и среди русских, и среди татар. Однако среди татар этот процесс чуть быстрее происходит. И вот, говорит преподаватель Российского исламского университета Данис Гараев, снова татарская культура, татарская традиция находятся перед вызовом.
Как ни странно, да, если до революции этот вызов был, ну, условно говоря, с Запада, то теперь удар приходится, условно говоря, держать еще и с Востока. И снова как бы, перед татарской культурой, перед татарскими традициями ислама стоит вызов, снова конкуренция. То есть нам снова нужно мобилизовать силы для того, чтобы дать достойный ответ.
На мусульманском Востоке тоже идет своя глобализация, только ваххабитская. Запретительные меры не действуют. Поэтому естественным становится обращение к идеям джадидизма. Ислам мирный, прогрессивный и образованный, как альтернатива религиозному фанатизму, фундаментализму и агрессии. Поэтому девушка в платке-хиджабе в Казани никого не пугает. Все знают, это идет не какая-то забитая мужем домохозяйка или террористка-смертница, а, возможно, крупный ученый, успешный журналист или просто хороший человек. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Ли Липецкое агентство «Город-48» следит за историей с разоблачением коррупции в Липецком авиацентре и сообщает, что в блоге Игоря Сулиму появилось новое видеообращение, в котором он рассказывает о репрессиях в отношении летчиков, выступивших против коррупции. Тут же публикуется обращение к президенту России в защиту молодого офицера. Ветеран Липецкого авиацентра, отставной полковник Сергей Соколов, пишет, что военная прокуратура, вместо того, чтобы вести следствие поварам в генеральских и полковничьих погонах, собирает компромат на молодого офицера, готовя дело о разглашении некой военной тайны. Тайна-то вся состоит в том, что командиры отправляли отнятые офицеров деньги заместителю главкома ВВС и далее, а генеральная и военная прокуратура их покрывала. Конец цитаты. В своем письме президенту полковник требует прекратить репрессии в отношении Игоря Сулима и разобраться с коррупцией в армии в целом. Еще цитаты из письма. «Воры и коррупционеры выявлены. Доказательства налицо, но с вашего молчаливого согласия происходит фактическое уничтожение Игоря Сулима и его товарищей». Читаем в агентстве «Город-48». Акцию протеста барнаульских медиков превратили в фарс. Алтайское информационное агентство «Амител» пишет о митинге медиков, который проходил 16 июня, цитирую. «Экономическое требование, выдвинутое группой медицинских работников, около 30 человек, обросло политическими заявлениями под разномастными флагами собравшихся политиков, более 100. Не обошлось и без «Единой России». Конец цитаты. Агентство сообщает, что единороссы принесли с собой флаги. «Мы поддерживаем стратегию развития здравоохранения в Алтайском крае. Партийный проект «Качество жизни, здоровья, надежды», которую подарил нам губернатор, а за спинами этих демонстрантов стояли руководители медицинских учреждений. Агентство «Амител» сообщает, что организаторы митинга сочли это провокацией, поскольку чиновники и депутаты именно «Единой России» устанавливают нищенские зарплаты медикам и потребовали, чтобы активисты ЕР удалились, сообщает агентство «Амител». Свердловское правительство выделило огромные деньги на создание духового оркестра персонально для губернатора Александра Мишарина. Вечерние ведомости сообщили, что «придворный» в кавычках оркестр будет сопровождать главу области на важных мероприятиях. В областном Минфине объясняют, что оркестр финансируется в рамках программы по развитию культуры. Губернаторский оркестр за 12 миллионов, уточняет агентство «Екатеринбург Ньюс». В блоге «Компромат» в живом журнале эту новость сравнивают с недавней новостью о покупке для главы региона Александра Мишарина шикарного автомобиля «Мерседес» за 8 миллионов рублей, утверждают, что в Свердловской области существует несколько прекрасных оркестров, и за одно выступление они берут не более 15 тысяч рублей. И новых инструментов не просят. А на 12 миллионов рублей в Екатеринбурге можно содержать целый год 2 детских садика. В очереди на место в детском саду 30 тысяч ребятишек. Читаем «Компромат» в живом журнале.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Саратовском музее имени Павла Кузнецова всегда происходит что-то необыкновенно интересное. Наш корреспондент Ольга Бакуткина побывала на французском вечере в музее.
Когда закрывается дом-музей Павла Кузнецова, через калитку можно пройти в сад и принять участие во французском вечере среди молодых яблонь и сирени. Какое отношение к Франции имеет Павел Кузнецов? Об этом рассказывает художник и фотограф Алексей Трубецков, чья серия парижских фотографий экспонируется на садовом заборе.
Павел Кузнецов когда-то сделал картинку «Парижские комедианты». И когда я гулял, ходил по Парижу, я сделал серию фотографий вот тех самых замечательных людей, которые зарабатывают тем, что куражатся на улицах Парижа, и таким образом получают свое удовольствие, доставляют удовольствие зрителям, ну и какие-то собирают минимальные деньги.
Кстати, увеличенные копии картины «Парижские комедианты» Павла Кузнецова, изготовленные из фанеры, служат объектом для новых фотографий. Вырезанные овалы лиц выглядывают гости музея, фотографируясь на память. На импровизированной эстраде аккордеонистку Елену Караваеву сменяют цирковые акробаты и чтецы, авторы или исполнители стихов.
Молодость. Я помню, тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости. Она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до мормышей в Орловской области. Птицы в стороны, ветви и гроздья врозь. Рифм не было, была молодость.
Меня зовут Никита Пушкарский, я студент 5-го курса Павловской академии госслужбы, собираюсь поступать в театральный институт саратовский.
Что вы читали?
Я читал Мадюча стихотворение, написал его прозаик Михаил Сигал. Замечательная
вещь. Почему вы выбрали это стихотворение сегодня?
А я вам объясню. Стих позволяет таким вот честолюбивым людям, как я, выйти и выпендриться. Я вышел и выпендрился, повысил свою доминантность, показал, видите, как я могу. Повод собраться в одном месте одновременно огромному числу интересных людей. И вы пьете опять-таки то же самое сухое вино, вы читаете друг другу стихи, вы сходите с ума, вы танцуете на дороге, под мобильники, прыгаете, вы верещите, и все это сразу все вместе, это праздник жизни.
О том, что еще ждет гостей вечера сегодня, рассказывает исполняющая обязанности заведующий домом-музеем Павла Кузнецова Ольга Кострюкова.
Нами запланирован ряд таких небольших мероприятий, но самое, как нам кажется, из них интересное – это презентация «Печь куча». Люди приходят, приносят свои презентации, рассказывают о какой-то любой интересующей, волнующей их теме или проблеме. Рассказать может любой о чем угодно.
Кто у вас в числе этих любых сегодня?
Ребята – фотографы, дизайнеры разные саратовские. В основном это молодежь. Есть настоящая француженка Люси Ле Флок, многим известная.
Люси Ле Флок – представляющая в Саратове общество «Альянс Францесс», сегодня выступает как фотограф. Ее серия фотографий, сделанных во время поездки на пароходе по Волге, называется «Цвет и свет из России».
В Саратове у вас очень красивые цвета, например, у вас всегда яркие одежды, у вас всегда улыбка есть, вы очень веселые люди. А цвет, да, это когда я смотрю на вас в глазах. Я очень рада, что я попала в Саратов, и я вас люблю. И у вас огромный человеческий потенциал, вы можете все делать, все возможно в Саратове.
В саду стемнело. На экране сцены сменяют друг друга фотографии. Образы России увидены глазами француженки. Отраженный свет падает на лица устроившихся прямо на траве зрителей. Юношей, девушек, молодых пар с уснувшими на руках маленькими детьми. И хочется верить, что в Саратове действительно возможно все. Ольга Покуткина для Радио Свобода, Саратов.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю. Ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. Российская оппозиция проведет сегодня в Петербурге альтернативный экономический форум. Накануне полиция задержала на некоторое время направлявшегося на форум лидера движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Кроме того, был арестован тираж доклада «Путин. Коррупция», презентация которого должна пройти сегодня в Петербурге. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи прерван процесс очистки радиоактивной воды спустя всего несколько часов после того, как он был запущен из-за повышения уровня радиации. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре вечером в пятницу обсудили ситуацию в Сирии, где продолжаются массовые антиправительственные выступления и вооруженные стычки. На востоке Афганистана сегодня утром при двух взрывах бомб, заложенных на дороге, погибли 4 сотрудника частного охранного агентства. Они сопровождали груз на военную базу НАТО в провинции Газни. Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял 2 отдельные резолюции о санкциях против международной террористической организации «Аль-Каида» и афганского движения «Талибан». Представители режима Муаммара Каддафи настаивают на том, что ведут переговоры об урегулировании ситуации в стране с повстанцами. Южнокорейские военные сегодня открыли огонь по пассажирскому лайнеру авиакомпании «Асиана», который заходил на посадку в международном аэропорту Инчхон, приняв его за северокорейский самолет. Никто не пострадал. Король Марокко Мухаммед VI в пятницу огласил план конституционных реформ, который он обещал в марте. Это был краткий обзор новостей.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Партия «Единая Россия» давит на ветеранов войны. Новосибирск. Гражданских поэтов становится все больше. В этой же части программы прозвучит разговор с политиком из Казани Русланом Зинатулиным. Из рубрики «Смех да и только» вы узнаете, что приведение памятника культуры в порядок – это преступление, а завершит программу музыкальный репортаж из Калининграда. Председатель Самарского совета ветеранов на последних выборах не поддержал кандидата в мэры города, предложенного партией «Единая Россия». Наказание последовало немедленно. Генералу-фронтовику предложили покинуть его общественную должность, рассказывает Сергей Хазов.
Мэр Самары Дмитрий Азаров оказывает давление на руководителя городского совета ветеранов генерала Юрия Васильевича Фулея. По словам ветерана, происходит это от того, что он отказался выступить в поддержку «Единой России» и Азарова на прошедших полгода назад выборах главы города. Как рассказал Юрий Фулей, все время после выборов мэра на него оказывалось мощное давление со стороны людей, близких к главе города Дмитрию Азарову, с требованием уйти в отставку.
Потому что я был не в его команде, как он сказал, при выборах. И у него есть такие генерал Шаповалов и генерал Сергеев и полковник Сахаров, которые доложили ему, что я в их команде был, поэтому меня надо убрать, не понимая, что это общественная работа.
Давление оказывал и лично мэр Самары Дмитрий Азаров. Ветеран Юрий Фулей продолжает.
Он меня сразу уволил с помощника главы города, которым я являлся у Тархова, по ветеранскому движению. Перестали нас финансировать, и деньги начали перечислять для районов через областной совет, а не через городской. Не знаю, какие лица, но мне несколько раз звонили, чтобы я написал заявление. Поэтому я был вынужден написать заявление об уходе.
В мае месяце, по словам Фулея, ему начали угрожать по телефону. Неизвестные говорили, что если он не понимает, что надо сложить полномочия председателя ветеранской организации, то пусть побеспокоится о своих внуках и правнуках, про которых знают, где они живут, где учатся и в какой детский сад ходят. В мае мэрия прекратила финансировать городскую организацию ветеранов. Руководителям районных организаций ветеранов чиновники сообщили, что если они не переизберут Юрия Фулея с поста председателя, финансирование районных отделений организации будет прекращено. При этом по уставу Самары поддержка ветеранских организаций является одной из социальных статей бюджета. Генерал Фулей полгода пытался встретиться с мэром Дмитрием Азаровым, но глава города его не принимал. 7 июня прошел пленум городского совета ветеранов Самары, на котором чиновники заявили об отставке генерала Юрия Фулея и попытались избрать главой городского совета ветеранов лояльного к «Единой России» и мэрии человека. Однако генерал Фулей рассказал на собрании, что сложил с себя полномочия под давлением чиновников мэрии.
Я понимаю, что это именно так. Я нигде не выступал в предвыборной кампании ни за Тархова, ни за Азарова. У меня в это время была проблема, поэтому я сказал, я участвовать в выборах не буду. Все. Пленум не удовлетворил мое заявление, отверг его. И второй вопрос – обратиться к главе города, чтобы он мог принять меня и часть председателя районных советов. Потому что он меня принимать не хотел.
Участники пленума городского совета ветеранов были возмущены давлением на руководителя своей организации. Говорит председатель совета ветеранов 4-го государственного подшипникового завода Вильгельм Василевский.
Мы провели пленум члены городского совета ветеранов. И на этом пленуме 24 голоса против двух оставили на прежней должности нашего руководителя генерала Фулея. Конечно, мы были возмущены этим давлением. Оно неправомерное и не противоречит уставу нашей организации. Потому что ведь это общественная организация, самостоятельная, имеет свой юридический статус, городская. Председатель выбирается на конференции. И категорическое вмешательство. Это, конечно, нас удивило и возмутило. Как пойдет дальше, я не знаю. Потому что давление, очевидно, будет продолжаться, прежде всего, на председателя. Но мы его сдавать не намерены.
Перед новыми выборами «Единой России» нужен на посту главы самарских ветеранов лояльный председатель, говорит правозащитница Людмила Кузьмина.
Власть привыкла работать способом давления на то, чтобы люди вступили куда-то там отчитаться этими безумными тысячами. И полная уверенность в том, что в России власть – это ее начало и ее все считают вправе оказывать такое давление. Их не интересует председатель, их интересует, чтобы в отчете они поставили. В «Единый фронт» вступила организация ветеранов, поскольку они считают себя вправе ей командовать, потому что она получает помощь от власти. Поэтому никакого другого мышления они не ожидали от ветеранов. Другое дело, что этот председатель, я его знаю, да, он и на выборах не поддержал партию «Единая Россия». Это его личное мнение. А ровно потому, что его личное мнение расходится с тем, что об этом думает власть, значит, его нужно заменить на того, кто будет думать точно так же, как власть. Вот и все. Незаменимых людей нет. Сейчас они поставят любую другую кандидатуру, которая будет к ним лояльна. Но дело в том, что эти люди совершенно не намерены думать, а что же это даст. Никакой руководитель ни организации городской, ни районной, ветеранов, какими бы они ни были преданными, не влияет на каждого из этих членов. Есть прикормленная верхушка, но вот тяга вот к этим монументальным действиям всех загнать в одно стойло, и чтобы все говорили одно, и тоже она неистребима.
Сам генерал Юрий Васильевич Фулей говорит, что ничего не боялся на фронте, а теперь не боится тем более, и без боя сдаваться чиновникам самарской мэрии и главе города Дмитрию Азарову не собирается.
Нет, не сдамся. Я вины за собой не чувствую, поэтому я сопротивляюсь. Пусть просто относятся к ветеранскому движению так, как подобает. Есть устав ветеранской организации, которая составляет 335 тысяч человек в городе Самаре. К ним надо относиться согласно устава, помогать, а не так, как поступили нынешние власти.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Поэты, собравшиеся на поэтический марафон в Новосибирске, особенно ценят то, что на этом форуме, в отличие от многих других, совсем нет цензуры, рассказывает Никита Каньшин.
В Новосибирске в эти дни проходит 8-й поэтический марафон «Дыхание третьего тысячелетия». В программе выступления более 80 авторов Сибири, заочное участие поэтов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Рассказывает автор проекта, председатель оргкомитета марафона Лев Сверновский.
Обычно мы каждый марафон посвящаем какой-то крупной дате, имеющей значение для мировой науки и культуры, и придумываем девиз. 8-й марафон посвящен 50-летию полета первого человека в космическое пространство. Девизы марафона – познавать и образно показать мир. Мы планируем выступление не менее чем 80 поэтов. У нас единственный марафон, где есть так называемая форма заочного участия. Когда поэт, проживающий в любой стране, может прислать свои поэтические материалы, его творческая биография выкладывается на столе, и новосибирцы или гости марафона могут познакомиться с творчеством поэта, живущего в Австралии или в Великобритании, или в Германии, во Франции и так далее.
Своим мнением о том, что дает такой марафон литературным студиям и поэтам, с нами поделился руководитель литературной студии «Доброго слова» Дмитрий Бочаров.
Что дает конкретному человеку, пишущему стихи, узнать некий средний уровень, где находишься, выше этого уровня или ниже, то хотя бы определиться для себя, то есть что происходит вообще вокруг, да? Для студии, я откровенно говорю, то есть одна из задач пригласить к нам интересных новых авторов. Это вот из года в год интересные новые авторы находятся, как ни странно. Хотя вроде как город считается, что маленькие все друг друга уже знают из пишущих, потому что статистика такая, что на 1000 населения один интересующийся поэзией. Если взять 1,5 миллиона, значит, все 1500 людей, которые интересуются, а пишут еще меньше.
Отличительная особенность марафона «Дыхание третьего тысячелетия» – полное отсутствие тематической цензуры и предварительной модерации. Каждый имеет полное право на свои 15 минут у открытого микрофона. Наиболее понравившихся авторов зрители после основной программы вызывают на бис. Именно отсутствием цензуры объясняется большое количество гражданских стихов. Особенно популярна на новосибирских марафонах политическая сатира. Стихотворение «Хаммурапи» читает Борис Поздняков.
«Я ума ни грана не утратил, но разбил в конец пороченный круг. Здравствуй же, товарищ Хаммурапи, наш великий вождь, учитель, друг. ты мудрейший, и стоишь над нами, все твои решения хороши. Подарил ты нам огромный камень, чтоб такой же камень снять с души. Кормчий наш, отец народов, батька, за тебя и жить, и умереть. Ты такой порядок нам наладь-ка, чтоб весь день хотелось гимны петь. Что не скажешь, все не будет лишку. Погрозишь и вышка подлецам. Всю тайгу распилим на дровишки, всех врагов отправим праотцам. А когда умрешь, сойдешь в могилу, бронзую взойдешь на пьедестал, раздолбаем задницу тротилом. Как же, сволочь, всех ты нас достал.
Широко представлена так называемая женская лирика, в том числе ироническая. Мария Дубяковская, стихотворение «Относительность».
Ломая каноны, минуя заветы, взрываюсь словами в ладошечный рупор. Прекрасен мужчина, упертый в газету, в сравнении с мужчиной, упертым в компьютер. Слегка поразмыслив, спустя 2 минуты убавила в голосе уровень грома. Прекрасен мужчина, упертый в компьютер, в сравнении с мужчиной, упертым из дома.
В разные годы участниками марафона «Дыхание третьего тысячелетия» были Лариса Подистова, Ирина Гайлис, Андрей Лузин, Николай Пархоменко, Павел Куравский, Наум Коржавин, Бахыт Кинжеев. Заочным участником нынешнего марафона стал известный писатель-сатирик Виктор Шендерович. Никита Каньшин для Радио Свобода, Новосибирск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью. У нас в гостях руководитель Татарстанского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. С ним беседует наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Руслан, вы достаточно давно уже возглавляете региональное отделение партии «Яблоко». Как вы оцениваете ситуацию в республике и как она соотносится с той ситуацией, которая в стране?
На мой взгляд, политическая ситуация внешне спокойная, но существует определенная напряженность. В частности, существует недовольство выборами, поэтому у нас постоянно сужается круг желающих участвовать в этом фарсе под названием «выборы». Соответственно, кандидаты становятся все хуже и хуже, и партия власти без труда, так сказать, захватывает власть.
В Татарстане уже год как поменялся президент, и, соответственно, меняется как-то элита. Действительно элита меняется или ничего не происходит?
Это встаньте, дети, встаньте в круг. То есть они по кругу меняются. У нас одного главу увольняют в одном районе, посылают главы в другой, из того района в этот район. То есть, в принципе, элиты, как правило, остаются все те же самые, только меняются местами. Никаких серьезных изменений я не вижу.
А как вы оцените работу самого президента?
Сказать сложно, то есть никаких изменений не произошло. Вот все, в общем, то же самое. Президент работает так же, он, в принципе, и остался даже в доме правительства, в Кремль не перешел. То есть никаких изменений по сравнению с его премьерской деятельностью я особо не вижу.
Ну, вот сейчас такая, значит, не то что тенденция, тоже, насколько я понимаю, законодательно выражена, само понятие «президент» в национальных республиках исчезнет. Вы за такую отмену или нет?
Я не считаю это принципиальным, потому что, как бы ни назывался президент или губернатор, главное не название, а наполнение этой должности. То есть президент – это подразумевает выборную должность. У нас президент не выбирается, поэтому разницы нету. Мне кажется, что нужно заниматься не вот такими вот переименованиями там президента в губернатор, милицию в полицию, а нужно заниматься вещами, которые суть меняет, направление, деятельность, работу меняет, а не вывески.
В 90-е годы достаточно драматично складывалось взаимоотношение между Казанью и федеральным центром. А как сейчас это происходит?
На коммерческой основе, я считаю. То есть у нас все спокойно, дайте нам денег вот на наши проекты, дайте нам это. Вам налоги нужны там, чтобы мы платили, как все. Хорошо, но вы нам дайте там трансферы на другое, там на универсиаду, на чемпионат мира по футболу, там еще на что-то. То есть если мы посмотрим, да, налогов стали платить мы гораздо больше, чем раньше, но те деньги, которые возвращаются в республику на различные целевые программы, их стало возвращаться гораздо больше, чем раньше. И если мы эти деньги соотнесем с теми налогами, то мы посмотрим, что, в принципе, республика ничего не потеряла, а, скорее всего, даже приобрела. Потому что таких вливаний с федерального центра, по-моему, ну, может быть, только в Чечне, если брать по количеству населения.
Наша страна официально называется Российская Федерация. Много ли сейчас осталось от второй части ее названия?
Ну, я думаю, что мало. Сокращается все время именно федеративная часть, то есть укрепление вертикали власти уже перешло от укрепления вертикали к созданию такого монолита власти. Вот. То есть постоянно отнимаются у регионов какие-то полномочия, иногда правильно, иногда сейчас уже, по-моему, неправильно. То есть уже маятник, если качнулся раньше в сторону вот этой вот парада суверенитетов республиканских, там местных, еще чего-то, то сейчас маятник уже перешел в середину и идет в другую сторону. И это, в общем-то, мы считаем опасно для целостности страны.
Татарстан действительно успешный регион России?
Я считаю, что Татарстан один из успешных регионов России, если брать в целом. Другое дело, что Россия в целом не очень успешная страна. Если отнять у России ресурсную базу, то это будет хуже Африки. Потому что никаких технологий нет. Ну, что говорить, за более чем 20 лет не построили ни одного нефтеперерабатывающего завода нового. Если говорить о ценах, если брать Казань, цены, наверное, может быть, даже ниже, чем в соседних регионах. Но самое интересное, что самые низкие цены на продукты, например, это в Москве. Потому что там конкуренция есть, то есть нужно развивать конкуренцию. Что касается инвестиций, говорят, что в Татарстане там самое хорошее место для инвестиций. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что очень много бизнесменов именно татарстанских переводят свои активы в соседние регионы, в Самару, в Ульяновск там, и в другие регионы. Я не думаю, что если бы здесь были такие хорошие условия, то они бы активы выносили бы за пределы республики.
Ну и последний вопрос. Как вы оцените вообще перспективы Татарстана?
Я думаю, что у Татарстана есть очень большие перспективы. Вопрос в том, как власть их использует. Например, очень хорошие, я считаю, перспективы есть у Татарстана в сфере нефтепереработки. Ну, по нефтедобыче тут немножко хуже, сокращается. Есть перспективы, например, я считаю, по самолетостроению, но это... Тут зависит, конечно, не только от Татарстана, но и от России в целом.
На вопросы нашего казанского корреспондента Олега Павлова отвечал руководитель Татарстанского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире рубрика «Смех да и только». У микрофона Олег Бакунин.
Группе энтузиастов, краеведам и экологам запрещают очистить от накопившегося за много лет мусора памятник архитектуры федерального значения, широко известный на Дону Парамоновские склады. В 19 веке инженеры Якунин и Шульман грамотно и изящно воспользовались уникальной природной особенностью данного места – родниками, круглый год бьющими со склона Донского берега. Инженеры собрали родниковую воду в желоба и пропустили эти желоба сквозь помещение. Температура родниковой воды Парамоновских складов постоянно зимой и летом – плюс 9 градусов по Цельсию. И эта система поддерживала в складах благоприятную для хранения зерна температуру. Склады чудом уцелели во время бомбардировок порта во время Великой Отечественной войны. Наиболее существенным разрушением склады подверглись уже в эпоху их бесхозного существования. Пытаясь как-то изменить сложившуюся негативную ситуацию, группа энтузиастов обратилась в законодательное собрание региона с просьбой разрешить им очистить Парамоновские склады своими силами. Каково же было удивление представителей общественности, когда они получили официальный ответ на свое обращение? Там буквально было сказано следующее. Уборку мусора инициативной группой граждан на территории объекта культурного наследия нельзя отнести к работам по его сохранению. Другими словами, согласно федеральному законодательству, даже элементарная уборка мусора на территории Парамоновских складов не может осуществляться без наличия специальной лицензии. И романтически настроенные энтузиасты, выносящие окурки и пустые пивные банки с территории таких памятников, автоматически попадают в категорию нарушителей закона. Ознакомившись с этим документом, руководитель областного отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин пришел к парадоксальному выводу.
Я думаю, что это просто какой-то такой вот чиновничий ответ, то есть формально буквально. То памятник федерального значения, значит что? Если памятник федерального значения, и там нельзя убирать мусор, а приносить и бросать мусор, получается, можно. То есть это какая-то нелепость, дикость. Потому что если здание на протяжении вот 15 лет с 97 года по, соответственно, 2011 год активно разрушалась, будучи памятником федерального значения, то уж тогда лучше вообще не быть памятником, но иметь нормального хозяина.
Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу музыкальный репортаж из Калининграда. У микрофона Евгения Романова.
В Калининграде завершился 25-й международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье». В нынешнем юбилейном для фестиваля году его программа отличалась особой насыщенностью и разнообразием, являя собой яркий пример творческого сотрудничества исполнителей и коллективов стран-соседей – России, Беларуси, Польши и Литвы. Одним из самых значительных событий фестиваля стал концерт польского пианиста Януша Оленичика и камерного оркестра Калининградской областной филармонии. Первое отделение было отдано Шопену, во втором прозвучали две премьеры – вальс-бастон «Гей Кончели» и концерт для фортепиано с оркестром современного польского композитора Хенрика Гурецкого. Современная музыка не часто звучит в провинциальных филармонических залах. Музыканты склонны исполнять произведения проверенные. Калининградская музыкальная премьера показала, что провинциальная публика не хуже столичной умеет оценить по достоинству такую музыку, говорит художественный руководитель камерного оркестра Калининградской областной филармонии Александр Андреев.
Для своих студентов, я работаю в музыкальном колледже, вот сегодня я пригласил их всех на концерт, потому как то, что звучало сегодня в зале, звучит очень редко. Во всяком случае, в Калининграде это не звучало никогда, потому что вот вальс «Бастон Гея Кончели» – это квинтэссенция какого-то, знаете, такого вот внутреннего, огромного переживания человека. Я не знаю, что стояло за этой музыкой, но она настолько емкая, настолько трогает, настолько сердечная и немножко противоположная. Это музыка Гурецкого, концерт радостный, жизнерадостный, какой-то оптимистичный, эмоциональный, с каким-то таким внутренним двигателем. В общем, мы рады. Мы с удовольствием сыграли эту программу.
В нынешнем театрально-концертном сезоне Януш Оленичик выступает в Калининграде уже в третий раз. В прошлый свой визит играл один из клавирных концертов Шопена, также вместе с камерным оркестром областной филармонии, говорит Александр Андреев.
К нашей большой радости мы, в общем, подружились, и это уже наша вторая встреча. Вот только что минуту назад мы уже успели обсудить следующие наши проекты и планы, то есть с помощью и с поддержкой консульства Республики Польша, я думаю, у нас все это состоится.
Последний фестивальный вечер «Янтарного ожерелья» звучали Вивальди, Дворжик и Гайден. Известный литовский скрипач и дирижер Вильгельмас Чепинскис и московский камерный оркестр «Мюзика Вива» под руководством Александра Рудина исполнили «Времена года» в необычной интерпретации самого Чепинскиса.
Конечно, моя интерпретация это не совсем ординарная. Я себе позволяю в музыке Вивальди вот что-то придумать, особенно в «Времена года». Просто я не люблю штампов. Музыка же, она каждый должен как чувствовать по-своему, так и делать. Иначе музыка, тогда эта игра не стоит свеч. Какие-то импровизационные моменты я делаю и с другими композиторами. Паганини был, и Пьяццолла. Конечно, я этого не делал бы с Бетховеном или там с Моцартом. Каждая эпоха должна иметь свой стиль, свой звук, свое исполнение. Но как-то не боюсь этого.
Маэстро Рудин первым совместным выступлением своего оркестра с Вильгельмасом Чепинскисом доволен.
Вчера познакомились, и очень рад, что это знакомство состоялось, сотрудничество состоялось. Очень интересные музыканты, с ним приятно иметь дело.
завершении концерта в исполнении оркестра «Мюзика Вива» звучал Антонин Дворжик. За дирижерским пультом Александр Рудин. Завершившийся международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье» проводится раз в два года. Следующей весной его сменит фестиваль «Русская музыка на Балтике», также проводимый Калининградской областной филармонией. А в июле нынешнего года в филармоническом концертном зале будет царить орган. Здесь пройдет фестиваль «Бахослужение». Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».